понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, прекрасная Таврида! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реалии». Теперь мы выходим по будням в Крыму в 9.35 и 19.30 или в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы будем говорить о новом памятнике, так называемому народному ополчению всех времен, который около 25 декабря планируют установить напротив подконтрольного России Крымского совета министров. Ждут ли этот памятник в Крыму, кто был инициатором его возведения и как он будет воспринят крымчанином, об этом мы будем говорить сегодня с историком, сотрудником университета имени Шевченко Василием Павловым. Василий, здравствуйте.
Доброе утро.
Но перед этим короткий репортаж от моих коллег.
Репортаж.
«Наш Дом России» первый памятный знак, посвященный так называемой годовщине референдума, открыли в марте 2015 года возле администрации Симферополя. Позже появился памятник, посвященный Ялтинской конференции 1945 года. Скульптуры Рузвельта, Черчилля и Сталина установили в Ливадийском дворце. Фигура лидера СССР, при котором с полуострова был выселен весь крымско-татарский народ, вызвала негативную реакцию, но на мнение коренного народа никто не обращал внимания. Скульптуру вежливости. Вежливому человеку с котенком на руках сначала установили в Бахчисарае. Так на полуострове называют российских военных, которые блокировали украинские воинские части и государственные здания во время аннексии. Солдат и кот в полный рост, говорит автор идеи Виктор Жиленко.
Человечек тоже общался с котом Васькой. События Крымской весны были настолько глобальные, что преуменьшать мы их не стали, так же, как и не стали преуменьшать этого зеленого человечка.
Вежливому человеку в Симферополе девочка дарит цветы. Эту скульптуру освещает священник.
Еще молимся о великом господине и отце нашем святейшем патриархе Кирилле.
А школьники в интервью крымским телеканалам говорят о солдате как о своем новом кумире.
Я хочу быть похожа на них, потому что они все это делали по доброте душевной, и не потому что их заставили или принудили. И я хочу себе воспитать тоже это вот качество помогать людям по доброте душевной.
Это патриотизм к родине, это любовь народа своего.
В августе в Симферополе открыли памятник российской императрице Екатерине II по инициативе общественной организации «Русское единство». Именно этой партией руководил Сергей Аксенов до аннексии полуострова. Установка памятника должна сопровождаться обсуждением с жителями Крыма, считает замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял.
И Екатерине II, и, возможно, Сталину, и кому угодно, но нужно очень осторожно подходить к тому, где и когда это устанавливается, с каким посылом. К сожалению, в Крыму к этому относятся достаточно поверхностно, неосторожно.
Помимо вождей и вежливых людей, в Крыму появляются и другие скульптуры. В Ялтинском сквере установили две огромные лампочки. Инсталляцию посвятили блэкауту, который полуострову пришлось пережить из-за прекращения подачи электричества с материковой части Украины. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Кроме этих многочисленных памятников, появившихся в последние два года, будет, скорее всего, 25 декабря этого года также открыт и так называемый памятник народному ополчению всех времен. Командир полка так называемого народного ополчения Республики Крым Сергей Турчаненко рассказал о том, кому принадлежит идея создания памятника.
Мнение.
Ну, я хочу сказать такие слова, не побоюсь сказать эти слова, что идея возродилась и зародилась от самих крымчан, которые в Крымскую весну стали на защиту Крыма нашего и присоединения к России матушки. Вот. Когда Валерий Валерьевич Ключев подошел со своей идеей, а идея была создание памятника русскому солдату Крымской войны, мы с этой идеей пришли к Сергею Валерьевичу Аксенову, нашему главе республики. Он поддержал, внес свою идею о создании памятника памятника народному ополчению всех времен. И после этого началась плодотворная работа, получился образец памятника, я думаю, очень насыщенный, заложено три эпохи обороны Крыма и Крымская весна в том числе. Поэтому памятник, я думаю, это плодотворение всего крымского народа. И поддержка, фонд поддерживает на поддержку в сборе средств на памятник. Крымчане поддерживают на всех мероприятиях, как бы все за, чтобы этот памятник был.
Мнение. Подконтрольный России глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев сообщил о стоимости проекта и предполагаемых сроках его открытия. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Самое главное, знаете еще, что он очень дорогой. Я считаю, что по сравнению, например, с Екатериной там фондом, дорогой в части того, что мы деньги выделяем из бюджета в большей части. Стоимость 20 с лишним миллионов достаточная. Нам много задавались вопросов. Я благодарен депутатам, которые поддержали. Мы понимаем, что лишних денег нет. Мы понимаем, что в приоритете, может быть, где-то надо было подумать. Но мы подумали, решили, что все-таки историческая справедливость должна быть. И мы вот данным памятником, я считаю, что завершаем сейчас вот хорошо год. Это важно. Мы говорили о том, что мы в этом году это сделаем. Мы держим слово. И все-таки оставим такой хороший след в истории города, в истории Крыма, увековечив вот в таком монументе наши все три эпохи, которые касаются народного ополчения, развития именно действия в Крыму.
Точка зрения.
Впрочем, тот же Геннадий Бахарев признал, что первоначальная идея памятника, предложенная, как мы уже слышали, Сергеем Аксеновым, столкнулась с неоднозначным восприятием общественности и поэтому была изменена.
Точка зрения.
Конечно, если так уже говорить, то сначала это воспринималось, в принципе, как памятник народному ополчению, вот ныне действующему. Да? Вот почему мы вот с Сергеем Анатольевичем часто встречались с людьми и на общественных слушаниях обсуждали, ну, двоякое такое отношение к народному ополчению, ныне действующему, хотя я считаю, что оно должно быть однозначным, это нужно, это необходимо, это показало в момент перехода нашего. Ну, вот так уж получилось, что люди почему-то двояко относятся. А когда мы начинали говорить о том, что это, в принципе, всех времен, и, значит, всего народного ополчения, все, тогда вопрос снимался. Мы правильно выбрали направление, я думаю, объяснили, нас поддержали, я думаю, все будет стоять, все будет красиво, наш город украсится еще одним знаковым памятным объектом, и считаю, что это не лишнее, потому что также было много вопросов, которые касались там, сколько ж можно памятники ставить и так далее. Но мы же параллельно и другие делаем дела, то есть памятник – это очень важно.
Точка зрения.
Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт «Крым Реалий», читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров.
Крымчане говорят.
На дверях моих написали «Бандеровка», кричали мне вслед. «Бандеровцы, пошли вон с русской земли».
Дурдом и бардак, цены большие, на все большое. Люди недовольствия. Ну, попали мы к этому дьяволу в руки. Теперь вырваться тяжело.
Вы знаете, надеяться где-то процентов 60 народа. И все будет возвратиться, как положено. Я верю, и остальные верят.
Здоровья нам в Витебске и терпения. Дождем все своего.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
А мы возвращаемся в студию радио «Крым Реалий», где у нас гость Василий Павлов, историк. И вот, ну, начнем, конечно, с самого главного глобального вопроса. Можно ли говорить о том, что существует некоторая преемственность между народными ополчениями времен Крымской войны, времен Второй мировой и нынешней Крымской весны, так называемой? И если существует такая преемственность, то что между ними общего, что различного?
Большое спасибо хотел бы сказать, во-первых, за приглашение в студию, а во-вторых, тогда перейдем к вопросу, поставленному Сергеем Громенко. С преемственностью памятник, как я понимаю, называется всему крымскому ополчению.
Народному ополчению всех времен.
Народному ополчению всех времен. Ну, тогда у меня сразу возникает простой вопрос, а где народные ополченцы греческих полисов, где ополченцы Херсонеса, где ополченцы Пантикопея, где позднее ополченцы генуэзских крепостей, где ополченцы Ак-Мечети, где ополченцы Карасу Базара, и так можно продолжать и продолжать дальше. Если прослушать, скажем так, ваш предыдущий репортаж в этом же эфире о памятниках, которые установлены в Крыму за прошедшие 2 года, то это памятники, их можно условно назвать маркерами территории. То есть государство, которое захватило власть, оно маркирует территорию какими-то знаковыми для себя элементами. Точно таким же знаковым элементом для них является памятник народному ополчению Крыма. Взято исключительно 3 эпохи. 3 эпохи, которые сейчас в российском государстве героизируется. Это, соответственно, эпоха Крымской войны, которая всегда была фетишем, Вторая мировая, не меньше, точнее, Великая Отечественная, тут надо уточнить, и события весны 2014 года. Здесь, на мою точку зрения, никакой логической связи нет абсолютно. Если мы берем крымское ополчение, так называемое, точнее, крымское ополчение 1853-1856 годов, то мы сразу выясняем, что это не было ополчением крымским, это были крепостные крестьяне, набранные в Орловской, Курской, Нижегородской и прочих губерниях, которые были присланы туда непосредственно на убой.
А что, в Крыму никто по доброй воле не согласился?
Сергей, ну вы же, во-первых, знаете историю непосредственно самой Крымской или Восточной войны, как более глобально. Высадка была молниеносной, к высадке никто не готовился. Войска союзников сразу установили контроль над стратегическими областями Крыма. Российская империя контролировала большую часть Крыма, но собрать народное ополчение на этой территории она не могла. По двум причинам. Причина первая, для этого не было никаких условий. Причина вторая, на тот момент, вы знаете этническую карту Крыма, она была, мягко говоря, не такой, как сейчас. И мы, когда говорим о депортации крымских татар 44-го года, мы почему-то забываем депортации конца 18 века, середины 19-го. И население на тот момент Крыма не было ярыми сторонниками русского мира, скажем так. Поэтому народное ополчение, вообще народное ополчение России 19 века, это отдельная страница, тут нужно не забывать о том, что страна была крепостной. Поэтому ни о каком свободном волеизъявлении народа и о свободном добровольном призыве защищать царя-батюшку в Крыму, ну, на тот момент не было. Плюс нужно еще вспомнить, что Россия на тот момент находилась на грани экономического коллапса, на грани политического коллапса. И 1855 год – это волна крестьянских восстаний, которые, скажем так, также не были... Крестьяне не были в восторге от того, что их отправляют на очередную войну. Потом у нас идет огромная лакуна практически в 100 лет до событий 41-42 годов, части Великой Отечественной, Второй мировой войны. При этом абсолютно выпускаются события 17-21 годов, когда Крым также был ареной боевых действий. И тут нужно обозначить, что единственное население, которое на тот момент смогло там создать так называемое, можно сказать, отряды народного ополчения, это были крымские татары. Ни Красная армия, ни тем более Белая армия не смогли создать действенных отрядов народного ополчения из мирного населения. Поэтому, как мы видим, эта эпоха выпала. Но мы еще подождем 17-го года, может быть, Россия тогда определится, кто она, красная, белая, какая. Что касается событий 41-42 годов, то тут тоже очень есть много интересных моментов. Опять же, кампания в Крыму была быстротечной. Собрать необходимое количество солдат на призывные пункты также не удалось, хотя мобилизация началась еще с июня 41 года в советских масштабах, с советскими требованиями, то есть она происходила, но это была мобилизация, это не было формирование отрядов народного ополчения. Мой дед жил на тот момент в Севастополе, так вот на фронт он был призван из Астрахани. То есть весь мобилизационный ресурс, который находился в призывном возрасте, он из Крыма отправлялся в другие учебные центры, потому что Крым мог пасть в любой момент, и советское командование, в принципе, это абсолютно очень четко понимало. Что касается дальнейших событий, ну, весна 2014 года, она тоже очень показательна, кто составлял основу так называемого крымского народного ополчения. Во-первых, оговорка по Фрейду, что вначале мы хотели поставить памятник российскому солдату. Ну, спасибо, уже здесь правда. Во-вторых, из кого состояли отряды народной самообороны? Наверное, они подразумеваются как раз под народным ополчением. Мы все прекрасно знаем, что основная масса – это люди, которые попали в Крым, ну, скажем так, со стороны материковой России. И Еще одна очень большая часть, будем называть этих людей прямым словом, это предатели из состава вооруженных сил Украины или бывшие военнослужащие Украины, которые ушли в отставку, которые, скажем так, имели какие-то претензии, наверное, скорее всего, идеологические, к существовавшей на тот момент украинской власти.
Таким образом, можно сказать, если я вас правильно понял, что памятник так называемому народному ополчению всех времен является манипулятивным, потому что он показывает то, что нужно показать, и скрывает то, что нужно скрыть.
Он показывает то, что хочется показать, но при этом он у любого маломальски думающего человека вызовет больше вопросов, чем ответов. Хотя мы, опять же, здесь видим четкую государственную идеологию, которую можно попытаться вложить: православие, самодержавие, народность. То есть здесь мы видим «Эль Классико».
Понятно. Если вы что-то упустили, читайте и слушайте «Крым. Реалии» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, пишите нам в Твиттере, а мы продолжим через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», где мы с историком Василием Павловым говорим о памятнике, который вроде бы должны открыть, который посвящен крымским ополченцам всех времен, и как выясняется уже, что на самом деле далеко не всем ополченцам, далеко не все из тех людей, которые будут увековечены, будут ополченцами. Если мы говорим о, там, ну, условно говоря, о такой вот художественно-исторической ценности, то это должен быть определенного рода такая вот колонна на гранитном постаменте и сверху крест народного ополчения времен Крымской войны. Кого награждали крестом народного ополчения времен Крымской войны? Крепостных крестьян или все-таки была какая-то памятная медаль, что ли?
Понимаете, награды Российской империи на тот момент это награды, ну, условно говоря, сословные. То есть любая награда Российской империи, она имела несколько градаций, которые награждались люди, которые организовывали эти полки. Например, полки народного ополчения 1812 года на Украине организовывал Иван Котляревский. Хотя на тот момент он был действующим офицером Российской императорской армии. Точно так же и здесь. Полки организовывались офицерами, которые или были в отставке, или, скажем так, продолжали служить, но на несколько других должностях. Для крест народного ополчения им награждались, прежде всего, офицерские должности. Для непосредственных солдат, для крестьян это были медали, которые выдавались памятные, которые позволяли иметь в будущем их номинантам, скажем так, иметь определенные льготы.
Мы говорили уже о том, что народные ополчения создавались или не создавались по разным причинам в те эпохи, которые должны быть отображены на памятнике. А вот если с военной исторической точки зрения посмотреть, сыграло ли на это самое так называемое народное ополчение в каждую из эпох, то есть Крымской войны, Второй мировой войны и Крымской весны, какую-нибудь существенную роль, без которой эти события бы просто не состоялись?
Вы понимаете, здесь отвечать довольно-таки сложно. Объясню почему. Потому что явление народного ополчения в истории – это действительно очень интересный пласт. И если мы начнем вспоминать народные ополчения, действительно существовавшие, которые внесли свой вклад в историю, то мы можем для сравнения просто взять одновременное явление – это время Крымской войны, мы можем взять народное ополчение севера-юга в Соединенных Штатах Америки. На тот же момент мы можем взять народное ополчение Ландвер зарождающегося первого немецкого рейха. Все сравнения, которые мы получим, они будут не в пользу народного ополчения. Народное ополчение и в Российской империи, и в Советском Союзе, пардон за выражение, всегда используется для затыкания дыр. Если мы берем непосредственно Вторую мировую войну, я когда шел на эфир, как раз для себя это прокручивал, то действительно мы должны вспомнить два народных ополчения – московское и ленинградское. Но мы его вспоминаем только в связи с тем, что практически все эти народные ополчения были уничтожены до подхода сил регулярной армии. И своими телами они фактически защитили эти два города. История народных ополчений остальных городов, остальных территорий, она крайне противоречива в связи с тем, что эти территории были потеряны. То есть население, которое идет в народное ополчение, оно может идти туда практически с одной целью – отстоять эту территорию до конца. Если эта территория сдается, то население, бывшее в народном ополчении, является первоочередным, скажем так, объектом террора со стороны будущих оккупантов. Если мы берем ситуацию крымской весны, так называемой, то здесь мы должны четко сыграть, что уточнить, что основную роль при захвате Крыма сыграли военнослужащие Российской Федерации. Точка. Следующее передание, это для того, чтобы всем было понятно. Народное ополчение Крыма, так называемое, оно выполнило роль живого щита, оно выполнило роль пушечного мяса. То есть это те люди, которые, если бы вооруженные силы Украины применили оружие так, как они должны были применить, то эти люди были бы первыми. То вот тогда бы они сравнялись с народными ополчениями Москвы, Ленинграда. А так мы говорить нам не о чем. Опять же, в обороне Севастополя 54-55 годов основную роль сыграли регулярные полки русской армии, матросы Черноморского флота, которые по указу еще светлейшего князя Потемкина набирались исключительно из выходцев малороссийского юга. То есть здесь, опять же, мы получаем очередной вопрос, какому народному ополчению мы ставим памятник. Точнее, они ставят памятник.
И по вашему мнению, ну, это, конечно, очень гипотетически, после того, как Украина восстановит свой суверенитет над Крымским полуостровом, что произойдет со всеми этими памятниками, в том числе и памятнику народному ополчению?
Вы понимаете, здесь, опять же, мы должны рассматривать государственную политику, мое мнение. Я думаю, что большинство этих памятников, оно просто исчезнет. Каким? Исчезнет каким образом? Исчезнет оно так, как исчезали памятники Сталину, исчезали памятники Гитлеру во время определенных событий 41-45 годов. Добросовестное местное население их уничтожит само ввиду того, чтобы верноподданнически показать новоприходящей власти о том, что они всегда были готовы к сопротивлению. Поэтому я думаю, что у украинского государства с большинством этих памятников просто не будет проблем.
Большое спасибо вам за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в эфире был историк Василий Павлов, и мы говорили о готовящемся к открытию в Крыму памятнику народному ополчению всех времен. Это радио «Крым Реалии». Слушайте сегодня нашу вечернюю программу 18.30. С вами был Сергей Громенко. Теперь мы выходим по будням в Крыму в 9.35 и 19.30 или в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Встречаемся, как обычно, на средних волнах и онлайн на нашем сайте Крым Реалии. Услышимся!